идти материалы. Хотя же мы толковали так. Верховный Господь – источник 25 первоэлементов. Он – верховное существо, он управляет всеми причинами и следствиями, и потому вызывает проявление первоэлементов. Что хочет трудиться ради приходящих благ, не стремясь постичь Верховную Личность. Комментарии Шрила Прабхупады. Философы и ученые давно пытаются найти первопричину возникновения всего сущего. Но чтобы добиться в этом успеха, надо действовать строго научно, не предвзято и не напрягать заведомо ложный гипотез. Наука о первопричине всего сущего изложена в ведической литературе. Антата Брама Джигья Аса Джанна Гвесета. Эти слова Веданта Сутры призывают познать высшую душу. Процесс познания Всевышнего называется Брама Джигьяса. В первой песне Шримад Бхагаватам объясняет, что есть абсолютно истина или татва. Ваданти татва твами дат татвам яс пьяном адвоям. Брама ти параматмити бхагаванати шам гвесета. Следующие трансценденталисты, познавшие абсолютную истину, называют эту недвойственную субстанцию Брахманом, Параматмой или Бхагаваном. Начинающие трансценденталисты постигают абсолютную истину как безличный Брахман, а те, кто достиг высот мистической йоги, как Параматму и сверхдушу. Но глубже всех познают абсолютную истину преданные, они воспринимают ее как Верховного Господа Вишну. Все мироздание порождено энергией Господа Кришны или Господа Вишну. Эка деша титася амир джасна хвис тарамията парася брамана шахтис татидам акхилвам джагат. Весь окружающий нас мир — это проявление многообразных энергий Верховной Личности Бога. Господь подобен огню, который, находясь в одном месте, освещает все вокруг. Вишну Пурана. Итак, весь материальный космос изошел от Верховного Господа. Если не пытаться отыскать высшую причину всего, а вместо этого терять время на пустые приходящие занятия, какой смысл требовать к себе почтения, как к видному ученому или философу? Чего стоят все научные или философские изыскания, если остается непознанной высшая причина бытия? Постичь изначальную личность Пурушу, то есть Бхагавана, Вишну можно только преданно служа Господу. Бхакти Амаха Джана и Явани Арчасни Татуда. Только обратившись к преданному служению, можно познать Верховного Господа, стоящего за всем сущим. Мы должны понять, что материальные первоэлементы — это отделенная низшая энергия Господа, а живые существа — это его духовная энергия. Все, что нас окружает, в том числе материя и вечная душа, живая сила, представляет собой соединение низшей и высшей энергии Господа Вишну. Надо уяснить, как создается, поддерживается и уничтожается материальный мир. А также узнать о том вечном мире, откуда никому не приходится возвращаться. Я Гатванани Вартанде. Человечеству необходимо серьезно исследовать эти вопросы. Но люди вместо того, чтобы углублять истинные знания, устремляются за мимолетным счастьем и наслаждениями, и в конце концов падают в бездну всепожирающей страсти. Какая от этого польза? Не лучше ли всем вместе участвовать в движении сознания Кришны? Панча виншати татванам пуржо тадапанам татнам Слова Нарада Муни о доме, построенном из 25 материалов, Хариаши истолковали так. Верховный Господь — источник 25 первоэлементов. Он — верховное существо, он управляет всеми причинами и следствиями, и потому вызывает проявление первоэлементов. Что польза трудиться ради приходящих благ, не стремясь постичь Верховную Личность? Дальше проклинает Нарада Муни, песня 6 глава, 5 текст 17. Сегодня случайно выбрали лекарство, слава Богу, что оно меня успокаивает. Надеюсь, не пытаются найти первопричину возникновения всего сущего. И здесь выпадают рекомендации, как достичь этой цели. Это называется философский поиск абсолютной истины. Один из процессов познания. Но этот процесс познания, он не является первостепенным. Это следствие духовного развития. Философский поиск абсолютной истины – это уже следствие духовного развития. Если человек не имеет духовного развития и сразу приступает к философскому поиску, то он выдвигает ложные аргументы и судит предвзято. Поэтому не приводит к успеху философский поиск. Философы есть, но понимания нет, абсолютно есть. И есть причины, почему так, и есть даже первая причина всего этого. Итак, первая причина, она существует не где-то далеко. Говорится, что далеко, но то же самое время близко. Если мы не знаем, то очень далеко. А если знаем, очень близко, прямо в сердце. И когда-то люди, они обладали этими знаниями. Фактически каждый человек, он мог общаться с Богом. С внутренней энергией. Это, собственно говоря, его предназначение. Это роль человека. Это его особые качества, отличающие от других видов жизни, форм. Он может понимать высший разум и может общаться с ним при необходимом развитии, но он может также деградировать, утратить это свойство. В этом случае он тоже будет искать взаимоотношения, но уже с материальной природой, с материей. И изначально мы знаем, как, например, Сати, Юга или предыдущие эпохи, три или два пары, люди были религиозными. Конечно, были демоничные, которые отвергали Бога, но даже они признавали существование Бога. Просто они отвергали Его вмешательство, Его присутствие. Не хотели, может быть, руководствоваться Его наставлениями, враждовали с Ним. Но такие, как Равна и Хирани Кашипу, они лично враждовали с Господом. Это атеизм. Но самый возвышенный атеизм, когда человек знает, что Бог существует, и тем не менее враждует с Ним. Благодаря особому могуществу, которое он получает как демон. То есть развитию знания, гьяны, развитию мистических сил, развитию науки. Вот можно сделать человека таким гордым, что он может бросать вызов природе, Богу, если узнает о нем. Мы знаем, что эта энергия вызова, гордыня, она скрыта в каждом человеке. Она может быть покрыта невежеством, незнанием, что Бог есть. Но иногда человек узнает, что Бог все-таки существует. Когда все-таки ему доказывают, что он может быть, то прежде всего человек начинает обвинять его как причину всех страданий этого мира. Итак, этот вызов есть. И он может быть проявленным или не проявленным, но он существует. И поэтому человек склонен бросать вызов другим живым существам, материальной природе. Он хочет все покорить, все подчинить. Это энергия вызова к Богу на самом деле. Но изначально люди, они имели такие отношения к Богу. Иногда они поклонялись ему, иногда они входили в конфликт, некоторые демоны с ним. Но они знают, что Бог есть. Это как в семье у отца есть различные дети, есть послушные, непослушные. Но пока они в семье, они еще знают, что Бог есть. И если Кришна убивает демона, он идет домой к Богу. Это еще одна семья, и Бог все-таки управляет. Однако, атеизм имеет развитие. Даже духовная жизнь имеет развитие, и атеизм, то есть против Бога, вот это настроение против Бога имеет свое развитие. Развитие философское, развитие научное, развитие социальное, экономическое, какое угодно. В корне всего вот эти внутренние качества человека. И он имеет развитие благодаря тому, что человек, поклоняясь Богу, не получает материальный результат иногда. Это известно. Не всегда мы получаем материальный результат, если мы служим Богу. На это есть еще высшие причины, об этом также обсуждается эта тема Бхагавата. Махарадж Парикшит задает этот вопрос, почему так? Преданный Господа Шивы очень богатый, хотя сам Господь Шива живет как нищий отшельник. А преданный Господа Вишну нищий, хотя сам Господь Вишну купается в роскоши. В чем же причина? Почему так? Это кажется нелогично и странно. Почему, если я поклоняюсь Богу, я не могу иметь так много материальных богатств? Может, Бог не всемогущий? Кто же выполнит мои материальные желания? Бог не хочет выполнять. Зачем мне такой Бог? Вот это начало атеизма. Начало атеизма — это привязанность к материальным достижениям. Итак, если я даже верю в Бога, но я привязан к материальным достижениям, я не очень-то обращаюсь к Богу, я скорее обращаюсь к материальной науке. К материальным средствам. Я могу постичь другую истину, я могу понять такую вещь, что если я буду работать, я получу результат. А если не буду работать, не получу результат. И Бог здесь, как может Бог? Это философия, так называется, карма, мимамса. То есть зависимость от плодов и труда. Если вы делаете усилия, вы получите плод. А если не делаете усилия, как вы получите плод? Такова философия. И с одной стороны, кажется очень логично, потому что без усилий невозможно даже поддерживать собственное тело, говорится, возможно, в этом что-то есть. Но по большому счету, нет. Человек не просто должен делать какие-то усилия, он должен совершать его знания, и тогда он получает плод. Но если он совершает невежество, он разрушает собственные плоды сам. Он создает одни, разрушает другие. Как, например, цельная медицина. Если вы заболели, может быть, антибиотик дадут. Но антибиотик разрушит что-то другое в организме. Он вылечит, но разрушит другое. Поэтому они практически не перестают болеть, кто интенсивно лечится, не перестают болеть цельной медициной. И это известно. Итак, в общем-то, они решают одну проблему. Но другая проблема обостряется неожиданно. Тогда они все вокруг этой проблемы собираются и решают ее. Но обостряется третья проблема. Этот путь называется Ароха. Он никогда не кончится. И так, когда человек обращается к материальной науке, к собственным усилиям, полагаясь на собственные силы, ум, разум, карму, мимамса, он запутывается в кармической деятельности и не может получить желаемый плод так же, и даже еще хуже. Он даже поддерживает свое тело, не может, хотя усиленно работает. Все происходит наоборот. Поэтому верить в эту философию нельзя, карму, мимамса. Не все зависит от наших усилий, от кармы. Нет, карма зависит от кьяны. Если мы не имеем знания, то и карма не принесет ложного плода. Итак, знание — это добродетель, а карма — это страсть. И требуется сочетание, если мы хотим получать хорошие плоды, то требуется сочетание кармы и гьяны. Это карма-йога называется. То есть, прежде всего, я вспоминаю, для чего должен трудиться. Цель, конечная цель. Если я думаю, для чувственного наслаждения — это карма, приводит к разрушению, порабощению. Карма бандана называется. Порабощение собственной деятельностью. Например, я могу иметь много денег, но я становлюсь жадным. Собственные мои деньги, они связывают меня с жадностью. Заставляют беспокойство, страх, как сохранить эти деньги. И так меня связывают внутренние силы, неблагоприятные. Мой собственный ум становится врагом. Оскверненной энергией вожделения, жадности и зависти. И таким образом человек развивает внутренние противоречия, хотя он может иметь много приобретений. Это просто карма. Карма всегда наказание, следствие, причина, причина и следствие. Но карма-йога означает, приходят хорошие плоды, и человек не получает реакции за свои греховные действия, поскольку исполняет свой долг. Ради исполнения долга действует. Не ради удовлетворения чувств. Как дается обычный пример. Солдат во время войны убивает много врагов. 50 человек один убил. Герой, его награждают орденом или медалью за отвагу и прославляют, и отпускают в отпуск на целый месяц. Он приезжает в отпуск домой и думает, я дома убил 50 человек, я могу здесь убить еще больше. Я так прославляю за тех убитых 50 человек, может быть, здесь прославят за 100 человек еще больше. Он убивает 100 человек у себя в городе. Но его почему-то не прославляют. Странное дело. Его осуждают, приговаривают к трибуналу. И так суд лишает его жизни. И это просто пример, иллюстрация к тому, как, что такое карма бандана и что такое карма-йога. Карма-йога — человек продвигается, возвышается. И карма-бандана — человек запутывается и получает все реакции за все ошибки, отвечает сам. И поэтому мы страдаем в этом мире или наслаждаемся в этом мире. Но в этом есть высшая причина. Причина высшая заключается в том, что кто-то устроил этот мир таким образом. И есть причина также во мне, то, что я совершаю поступки в прошлом, правильные или неправильные, поэтому они наслаждаются и страдают. И люди не знают об этом, поэтому они впадают в глубокое уныние, скорбь, когда приходят страдания и жалуются. Они становятся такими смиренными, они жалуются, говорят, вот, посмотрите, что со мной сделали, как несправедливо устроена жизнь. Они не понимают этого закона. Карма банда означает, что я и есть причина своих страданий. Если бы люди хорошо понимали это, они бы не жаловались на эти страдания. Они бы совершали определенные усилия, карма-йога. И вот пока этого понимания нет, они изучают карму с точки зрения, опять же, чувственных наслаждений. Они думают, как остаться со своим мужем или женой в следующей жизни снова встретиться. Как, может быть, подняться на райскую планету, продолжить материальное существование. А сколько раз человеку нужно родиться с человеком, чтобы перейти на высшую планету? У них совершенно неверное представление об этом. Все дело в том, что посеешь, что пожнешь. Человек своим поступком определяет свое будущее, а это устройство дано сверху. Итак, это подобно закону, который дан сверху, а мы живем в соответствии с законом. Мы не создавали его. Мы рождены для того, чтобы следовать закону, либо нарушать его, это мы можем выбрать. Но в любом случае кто-то закон сотворил. Существует закон свыше. Я лишь являюсь непосредственной причиной своих результатов. Если я совершаю преступление, то тюрьма. Тюрьма уже существует. И свободный мир существует. И закон уже существует. Это вопрос выбора. Но человек может делать выбор тогда, когда он не находится в невежестве. Если он находится в невежестве, какой у него выбор? Он всегда выберет невежество. Нет выбора. И вот это странное устройство в нынешнее время. Они рекламируют повсюду интоксикации и греховную жизнь. Повсюду, повсюду. Средства массовой информации работают очень хорошо. Они повсюду рекламируют удовлетворение чувств. Это греховная деятельность, корень греховной деятельности. И при этом ожидают какого-то хорошего результата. Странно, блин. Ожидают какого-то хорошего результата. Не понимают законов кармы. Итак, если человек будет просто удовлетворять свои чувства, он спустится до уровня греха, и необходимо знание. Знание необходимо, духовное образование. Как мы и ожидали все в исконе, что в обществе люди, они стали интересоваться духовными движениями, религиями. Сначала их просто легализировали из-за общественного давления. Легализировали, ограничили какими-то законами, дали какую-то свободу. И они не хотели особенно вникать в эти подробности. Если вы не нарушаете закон светского государства, то делайте, что хотите. Но затем эти различные религиозные группы, движения, не стали принести беспокойство. Иногда. А иногда очень часто. Во время Белого Братства все запомнили надолго. Все руководители этого общества, они запомнили надолго. Это был настоящий переполох, и много было беспокойств, серьезно. Самосожжение, знаете, там, не шутка. И это побудило к тому, что они пытаются понять, в чем же разница между Белым Братством, или Серым Братством, и Пятнистым Братством. То есть так много названий, ну, много групп имеется в виду, религиозных, под разными названиями. Поэтому они хотят понять, каковы тенденции этой группы или тенденции этой группы, может быть что-то опасно, каковы принципы, какие принципы мира, добра, любви, какие принципы разрушения под маской добра, добродетели и религии. То есть, как мы предполагали, они вынуждены получать какое-то образование, какое-то знание, спрашивать, что-то читать, что-то изучать в этом отношении. Поскольку так или иначе эти духовные направления, они проникают в жизнь, практически проникают в жизнь каждого человека сейчас. Уже невозможно это ограничить какой-то группой. Вот вас, скажут 5 человек, вот вам молельный дом, молитесь тут и никуда не ходите, все. Мы вас ограничим, вот за пределы не выходите, книги свои не выносите, и вот там проповедуйте, там молитесь. Так они пытались раньше ограничить. Но сейчас этот номер не пройдет, потому что это проникло в жизнь уже людей. То, что Бог существует, большинство людей принимают сейчас. Мы видим, что даже молодые студенты и школьники, они утверждают, что Бог существует. Подавляющее большинство. Учителя, профессора, ученые уже говорят, это понятно. Это мы уже приняли, мы уже принимаем это на веру. Мы не отвергаем этот момент. Но здесь речь идет не о том, даже человек не отвергает Бога, он все еще может быть атеистом. Вот в чем дело. Он все еще не знает, как жить в соответствии с волей Бога. То есть атеист, он живет против воли Бога. Атеист живет в соответствии с волей Бога. Знание о Боге может быть у того и другого, а может не быть ни у того, ни другого. Например, у нас раньше не было знания о Боге, когда были незнакомы с сознанием Кришны. У нас не было знания о Боге, у нас было какое-то чувство, может быть, в прошлой жизни, какое-то стремление. Но потом, когда мы узнали о Боге, мы стали отвергли все греховные поступки, сразу начали воспевать святые имена, и мы стали следовать. Это атеизм. Но кто-то узнает о Боге и противоречит. Нет, не нужно всему этому следовать. Люди сойдут с ума, следуя всему этому. У них психика расстроится от того, что у них нет сексуальной жизни. И прочие другие теории существуют. Они не хотят контролировать свой ум. Они, зная о Боге, они восстают еще больше против Бога. Есть такой человек, и не один, который изучал книги Прабхупады, и он сделал вывод, он все книги прочитал и сказал, самая опасная литература, которая вообще была за последние там сотни тысяч лет. Эта литература способна все перевернуть вверх дном в нашем обществе, материалистичном. Разрушить все наши убеждения, устои, традиции. Нельзя распространять такие книги. Итак, человек может узнать о Боге. Но поскольку у него цель удовлетворить материальные желания, это атеизм. Иногда они борются с сознанием Кришны даже под видом религии. Некоторые христиане очень хорошо к нам относятся, а некоторые очень плохо. Это значит, что одни из них атеисты, а другие атеисты. Хотя называют религиозными людьми. Не нужно путать эти вещи. Нужно знать, как действует человек. Если он действует против воспевания Бога, имен Бога, против распространения сознания Кришны, то есть науки сознания Кришны, как науки, то это атеизм. Он может бороться за свою традицию, сохранить свою традицию, другой вопрос, но он не должен бороться против других форм духовного знания, поскольку самое важное — это распространение духовного знания, образование духовное. И так люди смогут разобраться, что такое буддизм, что такое шиваизм, что такое сознание Кришны, что такое христианство, глубже, если они будут благоприятно настроены просто по отношению к Богу, к любому источнику. То есть просто будут получать знания. Беспристрастно. Здесь говорится, непредвзято. Наука должна быть непредвзята. И не выдвигается ведомо ложных гипотез. То есть гипотеза выдвигается шастрами. Сначала любимая гипотеза. Адхата Брама Джиджесух. Значит, Джанмадеси, это как здесь говорите. То, из чего еще исходит абсолютная истина. Вот начало, вот думай об этом. Вот начинай с этого. Ты ищешь источник, вот его описание, из него исходит все. И он при этом абсолютен, продолжает свое существование, значит, он присутствует во всем. Но он вне всего, потому что он источник. Размышляй теперь. Вот это гипотеза, а теперь размышляй. Но если я атеиста скажу, устарела гипотеза, у меня есть другая гипотеза. Но это тоже гипотеза. Это тоже еще не доказывает, почему они отвергают священное писание. И почему они выдвигают какие-то новые теории, которые так еще не подтверждены, и работают в этом направлении? Они до сих пор работают в направлении создания искусственного человека, интеллекта, жизни. Хотя это ни разу никому не удавалось. Почему они принимают гипотезу шаста, что душа вечна? Почему они принимают гипотезу, что жизнь и сочетание веществ возникает? И то, и другое гипотеза для них. Но почему они делают такой выбор? Потому что они атеистичны. Поскольку они знают, что Бог не удовлетворяет их материальные желания, а Бог не должен этого делать. Бог дает то, что необходимо человеку. А человек при этом, имея все необходимое, должен быть благодарен Богу. Это начало взаимоотношений. То есть фактически человек должен удовлетворить чувство Бога, что Бог уже все дал человеку. В чем же недостаток для жизни? Природа так устроена, что все могут иметь, говорится. Птицы и звери, они все имеют. Не работая, не совершая усилий, даже не молясь, не прося Бога об этом. Поэтому Бог не предназначен для таких целей, чтобы к нему обращаться за какими-то материальными потребностями. Совершенно нет. Они могут быть в сердце человека, да. Но человек не будет обращаться к Богу с материальными потребностями. Цивилизованный, разумный человек. Понимая, что воля Бога в другом. Его желания совершенно иные. Он духовен. И я тоже душа. И он хочет, чтобы я также был на духовной платформе. Он не хочет, чтобы я родился в материи. И вечно удовлетворял свои чувства и страдал жизнь за жизнью. То есть продолжал свое материальное существование. И так, когда благочестивый человек узнает о Творце всего сущего, он скажет то же самое, что написано в этом стихе. «Хима сад кармам ир повет». Каждый стих кончает эту фразу. Какой смысл трудить ради приходящих благ? Это означает благочестивый человек. Это означает теизм. Вот это означает теизм. Когда мы делаем правильный вывод, не когда он правильно рассуждает, а когда он делает правильный вывод. И иногда человек даже не может идти философским поиском, но знает уже вывод. Почему? Поскольку приобрел все необходимые свойства предыдущие. Философский поиск истины нужно начинать со смирения. Сначала нужно стать смиренным, это означает, нужно принять наставление шастры. Шастры безупречны, нужно принять это. До какой-то степени это может быть даже слепое принятие, но поскольку это священное писание, это правильный этикет. Священное писание отвергает грех. Тот, кто сжигает священные книги, все равно, что убивает людей, говорится. Все равно, что уничтожает людей. Даже по степени ответственности этой кармы еще выше. Убить брахмана практически то же самое. Что уничтожить священное писание. И так священное писание признанный авторитет. Тут дается направление. И если человек хочет размышлять, пожалуйста, размышляй, вот направление. Если ты хочешь, не хочешь размышлять, хочешь действовать и работать, вот направление. Вот работать для этой цели. Если ты не хочешь ни того, ни другого, хочешь просто задуматься о жизни, помедитировать, медитировать, то практика, садись, медитируй, пожалуйста. Это шастры, это веды. И постепенно мы увидим, когда будут появляться такие люди, следующие предписания шастры, мы увидим, что эта практика, эта наука работает практически, действует. Как, например, сначала материалисты думали, Харе Кришна мантра просто вымысел. Но что может произойти от какого-то бормотания? Что они там говорят? Кто это поверит? Какой разумный человек? Оставьте их в покое. Никакой разумный человек им не поверит. Но в течение времени они увидели, нет, перемены происходят сильные с людьми. Они попросили ученых заняться этим. Ученые обнаружили какой-то эффект полей энергии и объяснили это таким образом. Значит, уже они стали понимать, что что-то есть в электрической мантре. Во всяком случае, какие-то новые энергии существуют. И что интересно, некоторые материалисты в тайне стали повторять в электрической мантре. Просто благодаря из-за этих энергий. Тайным образом они повторяют. Потому что на них смотрят подчиненные и сотрудники, и нет, или так, тайны повторяют, или умя повторяют. То есть сердце человека есть, это стремление. Но затем выясняется, нет, не только энергии. Источник больших знаний, эти люди с ними невозможно спорить и говорить. У них такой шахти, что они могут догадать все, что угодно. Они так владеют логикой, хотя они учились, не оканчивали высшее заведение. Они академиков, ученых за бой затыкают. Молодые люди. Прабхупада сказал, что бхакти, неинициированное движение с одним Кришной, это по уровню интеллекта и знаний Сократ. Минимум. На уровне Сократа находится. Когда вы спросили, как вот классифицировать Сократа, какое бы место он занял сознание, что говорит, неинициированный бхакти. Прабхупада сказал, еще неинициированный, готовишься получить посвящение. Вот таким образом, представьте себе, что же такое Харе Кришна мантра. На самом деле никакая молитва не обладает таким могуществом. Любая молитва хороша, но Харе Кришна мантра, посмотрите, что происходит. Она предназначена для века Кали, самой трудной эпоху, век ссор, лицемерия, борьбы, вражды. Вот в этих условиях, в самых неблагоприятных, человек развивает сознание Бога. Развивает духовное знание трансцендентное. В самых неблагоприятных условиях. То есть вообще-то для того, чтобы поддерживать сознание Кришны в этих обстоятельствах, мы должны быть уже чистыми, как лотосы, как парамахансы. Вообще, по идее, мы должны быть как лотосы, обладать такой способностью. Лотос не смачивается грязной водой, означает, что даже если он находится в воде, он не соприкасается с ней тесно. Нет. И это уже сознание Кришны, это уже платформа практически Брахма-Будды, платформа освобождения. И мы не освобожденные души, тем не менее, мы не смачиваемся этой грязной водой. Почему? Благодаря святому имени. Потому что святое имя, оно освобождено, вечно, мукта. Мукта, оно освобождено. Пурна, полная энергия там присутствует. Все подчиняется этим энергиям. И Кришна, он первопричина всего, означает, что Кришна может быть где угодно. Где угодно может проявиться внутренняя энергия, даже в материи. И в этом случае это все пример, что материя не может быть ни чистой, ни грязной. Она становится духовной. Солнце соприкасается даже с грязными вещами. И они очищаются. Все, они уже не чистые, не грязные. Их можно использовать, эти элементы. И подобно этому, когда человек воспевает Харе Кришна мантру, то благодаря внутренней энергии его тело удовлетворяется прямо в присутствии всех этих объектов чувств. Этой пропаганды и прочее. И преданных, даже если он не так много групп преданных, может быть, единицы преданных раньше было, они прекрасно понимали, что их не обмануть, невозможно было обмануть. Коллективное мнение их не сбивало с толку. Направление партии политики не сбивало их с толку.
Какие же знания получает человек? Какую силу веры получает человек? Но! Есть одно но. Если он получает именно веру и силу, ориентированы снова на материальные желания, мы снова станем атеистами. Как это было раньше, с самого начала? Все люди обладали сознанием Бога. Но поскольку развивались какие-то материальные привязанности, как Махараджа Бхарата, раз привязан к ребенку, мы должны родиться и продолжить материальное существование. Итак, если мы хотим привязанности материальной, хотим продолжать материальное существование, говорить о таком человеку, не поможет ничего. Ни коллективное осуждение, ни чтение Бхагавата, ни личная проповедь, ничего не помогает. Если он дальше намерен гнить в материальном мире, говорится, не поможет ничего. Прохлада Махарадж говорит, что он проповедовал своему отцу, но бессмысленно это было. Он не хотел, он хотел продолжать материальное существование вечно, сам, хотел стать вечным здесь. И он пытался добиться этой цели, стать вечным в материальном мире, то есть вечно гнить в этом материальном мире, как говорит Прохлада Махарадж. Такому человеку не поможет ничего. Итак, эти материальные привязанности, когда они сохраняются, мы ожидаем их выполнения. Мы думаем, да, я предаюсь Кришне, но у меня есть также материальные желания, они тоже должны быть исполнены. Ведь Кришна, он же не хочет, чтобы я страдал. Наверняка он мне даст все, что я хочу. Судама Вибра получил такое богатство. Я должен получить что-то подобное. Вот есть же примеры, что Судама Вибра был богатым, Владимир Каведенихи был богатым. Почему я не могу быть богатым, например, счастливым материальным отношением и преданным Кришне одновременно? Но Кришна лучше знает, каков наш путь и течение. Кришна выше разума. Он лучше знает, что благо для нас. И если мы сохраняем привязанность, то наша вера пострадает в Кришне. Прежде всего пострадает вера. И затем, когда наши желания будут не выполнены, это трудный период. Если мы развили материальные желания уже внутри духовной жизни, и также будет разочарование. Иногда мы уже долго совершаем преданное служение. Долго. И мы, продвигаясь по какой-то лестнице положения, нас считали продвинутыми, еще более продвинутыми. Мы занимали какие-то места. Но потом мы стареем. Потом приходят новые люди. Но какие-то новизна приходит. Естественным образом. Нас смещают с благодарностью оттуда. И человек может подумать, я 10 лет пытался одну встречу. Посмотрите, вот результат такой. Что какой плод получил? Мне просто убрали отсюда. И все. Но смысл в том, что если совершаю преданное служение, я не должен быть привязан ни к какому поводу результата. То есть я должен быть готов принять высокое положение, если это потребуется, или положение ниже, если это потребуется. Любое положение. Я могу иметь должность, а могу не иметь должность. Да, это карма-йога называется. Итак, об этом говорит Кришна в Бхагавад-гите Арджуне. Не привязывайся к результату, плодам. Действуй без различий к успеху или поражению. Это называется йогой, такой самообладание. Не отождествляй себя с плодами труда. Итак, ты должен быть готов занять не только положение выше, но и положение ниже, если потребуется. Материальное отношение выше и ниже одно и то же. Для трансценденталиста это одно и то же. Выше и ниже нет никакой разницы. И то материальное, и то материальное. Царь – материальное положение. Шутер – тоже материальное положение. В чем разница? То есть трансценденталист может так мыслить очень широко. И в то же время, когда мы избавляемся от материальных желаний, мы избавляемся от страха смерти. Что страх смерти – это страх утраты. То есть платформы вечности очень трудно достичь, если у нас будет страх смерти. Страх смерти укажет, что мы привязаны к каким-то, опять же, материальным объектам. Поэтому Прабхупада даже сказал, что если человек долгое время в сознании Кришны, и все, он еще боится смерти, он зря потратил время. Так это называется. То есть результат должен быть. Страх смерти говорит о том, что есть материальная привязанность, есть привязанность к этим вещам. Существует. И мы имеем в виду страх смерти, который постоянно преследует человека. И он из-за этого становится кармой вимамса. Он работает ради плодов, окружая себя плодами труда, чтобы забыть о времени существования. Он тяжело начинает трудиться, чтобы получать плоды. Фактически его подгоняет этот страх существования, основанный на страхе, это чувство накопления. Но иногда преданный может бояться и пугаться чего-то. Другой вопрос. Например, как Говинда Махарадж, когда приехал первый раз в Екатеринбург, сказал, что я не спал с ночи в самолете, потому что самолет плохо сделан, ему казалось. Он весь прибежал, был такой разболтан, ему казалось, что он развалится, и он не мог уснуть. боялся, что нас развалит в воздухе. Он первый раз был в России и наслышал, что в России что-то не происходит, знаете, самолеты там рассыпаются. Знаешь, что они что-то не такое думали, что они боялись всего, на самом деле, что очень ненадежная техника в России. Или как Индонину сам испугался кузнечика ночью, помните? Он думал, что без меня. Но оказался кузнечик. Это другой вопрос. Это естественная психология, это самозащита, самосохранение. Но другое дело, когда у человека постоянно беспокойство в уме, и он идет на поводу беспокойств, и он работает, он начинает обманывать, начинает заниматься дипломатией, чтобы только добиться своего главного. Чтобы он был спокоен, нужно добиться своего желанного, это карма, виманство, это сознание ребенка. Пока вы не дадите живой плод, он не успокоится. Любую глупость, которую он привязан, дайте ему все. Совершенно без... ненужную вещь. Но он просто к ней привязан. Дайте ему, он будет спокоен. И в этом случае карма, это тот же момент, что эти вещи, они совершенно бесполезны с точки зрения духовного развития, они совершенно бесполезны. Деньги, власть, прочие вещи, положения, они не имеют никакой цены. Но человек просто успокаивается, получает, как ребенок. Просто забывает. Поэтому здесь обсуждается этот момент кармы. Какой смысл просто в карме, в деятельности, в работе? Без осознания того, что мы делаем. Итак, карма благодаря знанию становится карма-йогой. И человек идет к постижению абсолютной истины через развитие качеств. Это описывается также в Бхагавад-гите 13 главе. Первое качество смирения, затем скромность, затем отказ от насилия, принимание помощи для чистота, самодисциплина, отсутствие ложного эго, непривязанность к семье и многие-многие 19 факторов Прабхупад перечисляет. Это означает, что он стал безупречным человеком, а затем начинает философский поиск абсолютной истины. Безупречный человек ложный вывод не будет выдвигать. Безупречный человек не будет предвзято относиться к каким-то наукам. И вчера мы проповедовали, вчера мы в институте проповедовали, да, нет, позавчера. Были студенты, а потом были преподаватели ученые. И как мы всегда отмечаем, что студенты более восприимчивы. Потому что они учатся, они с открытых знаний. А учителя, они уже учат. Они не очень восприимчивы, менее восприимчивы. Интересно, как бы наоборот, чем более человек как бы учен уже, да, тем меньше он воспринимает. Получается противоположный эффект. И студенты, они более открыты к знанию. Вот, или если мы посмотрим, дети в школах еще более открыты к знанию. Там были в Березняках, там есть в Соликамскую школу, проводят, там были в лицее, или, по-моему, да, заканчивают школу, получают какую-то еще специализацию, что-то такое. И там были очень открытые к знанию дети. Мы с ними пели киртан, танцевали, они все в экстазе, и было так замечательно. Там хороший директор, хороший преподаватель, не мешали нам, наоборот, говорили, давайте все показывайте, вот, в одежде приезжайте, стилы, ну как вы выглядите, с инструментами приезжайте. Мы очень удивились, обычно нас выгоняют, в одежде с инструментами стилы, как приглашали, наоборот. И нам сказали, вот, все излагайте, все ваше учение, они уже знают Библию, они уже слышали о том, о другом, вот теперь расскажите об этом. Ну, прямая проповедь была, мы рассказывали сознание Кришны о Кришне. Все записывали очень серьезно, и директор была, и вопросы задавала тоже, и была такая концерт прекрасная. И дети в конце стали танцевать и петь Хари Кришна Мантру. Практически все без исключения. То есть это не как просто, когда человек открыт знания. Однажды в Санкт-Петербурге очень давно, когда-то, позвонили в наше общество, был телефон, и позвонил директор школы одной. И он сказал, мы вас хотим пригласить послушать вашу лекцию, вашу программу. Мы слышали, что вы пропагандируете хорошие принципы чистоты, мы хотим, чтобы вы были также школьниками, что-то сказали нашим, что они начинают курить, начинают заниматься странными вещами и нас не слушают. Может быть, вы как-то сможете объяснить по-другому. Вот мы хотим послушать, приезжайте, мы соберем преподавателей, директор сказал, и будет старший лазер, несколько человек. Посмотрим, что получится, пожалуйста. Мы тоже удивились, нас никогда не приглашали раньше на эти программы, но директор пригласил. У него была книга Бхагавад-гита тоже уже. Потом пригласил. И мы пришли на эту программу. Пришли преподаватели. Был директор, были старшеклассники, которые сидели на задних партах, там, в зале. на заднем сиденье во мнимку друг с другом, с противоположным полом. Мальчики и девочки, вот так они пришли послушать лекцию. И то есть нормально это было. И мы стали говорить об этих принципах, простая была лекция о регулирующих принципах, как и просил директор, и о том, что можно соблюдать только в сознании Кришны, поэтому нужно воспевать Хари Кришну. Мы тоже сказали об этом, не упускали возможности тогда, ни в коем случае. И мы даже добились, что вы будете животными, если не будете соблюдать эти принципы. То есть проповедь была весьма простая, не очень как бы изысканная, не очень такая. С точки зрения культуры. Сейчас, когда на радио приглашаем, мы знаем, там, как использовать язык, знаете, там, чтобы как-то все мягко представить, так по-человечески понимая все запросы всех людей одновременно, там, пытаясь понять и политиков, и других. И в то же время мы как бы продвигаем свои принципы. Но тогда мы не были очень искусны в этом. И что удивительно, директор был восхищен тем, что они просидели целый час молча. Они не разговаривали, не слушали. Они говорят, нас вообще не слушают. Мы начинаем урок, они тут же начинают разговаривать о чем-то, чем-то заниматься. Мы не знаем вообще, как преподавать, как учить их. Я сказал, вы знаете, вот приходите к нам. Давайте сделаем так, чтобы будете приходить. И вот старшеклассникам нужно всем дать вот такую вот лекцию. А я подумал, странный человек. Видимо, что-то хочет нас. Почему так предлагает, не выгоняет нас, не боится религии? Ведь религия все-таки это. А не атеисты. Но он сам сказал, я его спросила, почему? Какая же цель, скажите? То есть почему вы нас приглашаете, почему мы должны вот как? Он сказал, дело в том, что нас не будут слушать. Я говорит, сам курю, например. Как они не будут слушать? Они будут меня слушать, а вы не курите. Вот вы говорите, вы не курите, а не пьяны. Съеживаются, когда вы говорите об этом. И мы говорим, видим, что он никогда действует, поэтому не говорите. И потом мы пришли, еще было две программы с ними. Там уже были старшеклассники. Приходили в одеждах, сразу начинали киртан, там, сильный. Потом короткую лекцию об этих принципах, о том, что не нужно быть животным, но нужно стать человеком. Очень просто все было. И в конце там уже танцы начинались тоже. Ну, подпевание какое-то, все вместе так. Их провоцировали на это. И они были так восхищены, некоторые школьники, что пришли домой и стали проповедовать родителям. И затем родители пришли, стали показывать директору. И директор сказал, извините, но мы больше не можем вас приглашать. Итак, вот, есть разница, есть кто-то очень воспринимает, кто-то не может ничего воспринимать. Предвзятое мнение, если говорится. Заведомо ложные аргументы. Уже установленные вещи, которые неправильны с самого начала. Но это говорится, что человек должен искать, никогда не прекращать свои поиски. Никогда, в течение всей жизни он должен быть в поиске. Даже когда мы пришли к сознанию Кришны, как только мы подумаем, что мы уже все знаем, все останавливается. Поиск должен продолжаться. С развитием качеств поиск будет углубляться. Мы постигаем абсолютную истину, одно и то же, но глубже, глубже, глубже. Новой информации не будет. Должна быть глубина, вглубь. Информация останется та же самая. Бхагавад-гита — это вечная гьяна, дивья гьяна. Но теперь необходимо углублять это знание вглубь. Для этого необходимо качество. Если мы не найдем качество души, мы не углубим понимание, тогда процесс становится скучным, набивает оскомину, и мы станем атеистами. Они приносят плоды не материального, это не духовного. Итак, необходимы некоторые усилия, ведь материалисты столько сил прикладывают, чтобы получать свои деньги. И даже не получая деньги, все равно продолжают эти усилия. И также усилия нужно совершать в духовной жизни для развития качеств. И когда человек развивает духовные качества до определенной степени, до определенного уровня, он может понять форму Кришны. Это очень важный момент. Без развития духовных качеств он не может достичь форму Кришны, он остается имперсональным, имперсоналистом. Например, в прошлом году я был в Вриндаване и в Майпуре, в Джаганнате, в Джайпуре. В Вриндаване. И там я заметил, что я стал персональным все эти годы. Проповедую я несколько и делаю все. Я стал персональным. Поскольку гьяна, она может быть не требует такого же развития качеств. Гьяна — это гимнастика ума. И я больше стал гьяне за это время. Поскольку Я не обрел квалификации говорить о Кришне непосредственно, поскольку для этого нужны качества духовные, не просто гьяна, качество души. Нужно большое смирение, нужно качество скромности, терпения. Нужно отказаться от чувства желания господствовать в этом мире, использовать знания в своих целях, влияя на людей. Нужно по-настоящему сердце принять духовного учителя. То есть нужно эти принципы осуществить на практике, достичь этого уровня. То есть глубоко, нужно так определить глубины осознать этот мир. И тогда эмоционализм уйдет, мы ощутим, что этот нектар Кришна существует. Личности Бога. Здесь говорится в комментарии, что лучше всех знают абсолютную истину, преданные. Они знают Бхагава. Тогда как другие понимают только аспект параматмы и брахмана. Это не полное понимание абсолютной истины. Таким образом, человек даже становится трансценденталистом, не развивая практики любви к Богу. И мы трансценденталисты, это факт. Но еще нужно развить бхакти, а еще путь не закончен. Не так, что в движении автоматически развивается бхакти когда-то. Нет, нужно знание, как развивать бхакти. Если мы не будем предлагать эти усилия, почему мы ожидаем, что бхакти должна свалиться на голову вот? Нет? Крипа, да. Безусловно, но мы должны быть готовы получить крипу. Кришна ждет, в любой момент готов дать бхакти. Это крипа. Но готов ли я получить? Должен посмотреть, что в моих руках, к чему я привязан. Может быть, мои руки заняты? Итак, процесс обретения качества означает отказ от плохих вещей. Я не могу приобрести хорошие качества, я связан с плохими качествами. Итак, для этого требуется признание, что у меня есть эти плохие качества. И Кришна покажет, какие эти плохие качества, которые мешают, но не кажут преткновения. И через это признание человек становится честным, искренним и углубляет свои качества. Отказывается от трудных поступков, отказывается от трудных мыслей, от трудных привычек, от своего ложного эго, от создания господства, которое проявляется везде и всюду сейчас.